Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Лучше вовсе не знать, чем знать плохо то, что знаешь. Рафаэль Санти. Сегодня мы поговорим о картине, которая пленяет всех много веков, и об опере, которая посвящена Рафаэлю. Антон Степанович Оренский написал музыкальные сцены из эпохи Возрождения. В 1894 году и главное действующее лицо Рафаэль, его любимая женщина Форнарина и, собственно, история создания Сикстинской Мадонны. Но надо сказать, что в этой истории нет ни одного слова правды, так же, как и во всей истории, связанной с Сикстинской Мадонной.
Если говорить об этом шедевре, то тут сразу несколько сюжетов вспоминается. Первое – это то, что после войны, по репатриации, эта картина попадает в Россию в отместку за янтарную комнату в Петергофе, за разрушенный Новгород, за другие города. И академик Грабарь под его подписью этой репатриации существует, считает, что картина «Сикстинская Мадонна» соответствует одной церкви разрушенного Новгорода, что, мол, это равноположенные шедевры и так далее. И это заставляет перевести Дрезденскую галерею, об этом даже снимался фильм в свое время, в Россию. Потом признать существование Дрезденской галереи в России. Долгое время она находилась под грифом «секретно». Потом на прощание выставить в эпоху оттепели эти картины для всеобщего обозрения. И потом вернуть все-таки дружественной стране ГДР, разрушенные англо-американской авиацией, в такой же степени, в какой был разрушен город Хиросима и Нагасаки, потому что на Дрезден сбросили в тротиловом эквиваленте столько же бомб, сколько это соответствовало двум атомным бомбам, сброшенным на Японию вместе взятые. Об этом Курт Ванегут напишет свой знаменитый роман «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». И мы по этому роману во многом знаем, во что же превратилась эта «Бойня номер 5». И вот в этот разрушенный войной Дрезден в эпоху оттепели Хрущев возвращает вывезенные оттуда по репатриации картины, в частности, Сикстинскую Мадонну. И искусствоведы всего мира должны прийти к выводу, что Сикстинская Мадонна Рафаэля – это шедевр такого масштаба и такого уровня, который можно по-разному к этому относиться, противоречит мнению академика Грабаря и не соответствует ни одной церкви, великой церкви, разруженной в Новгороде во время оккупации. Именно Сикстинская Мадонна в этом смысле выступает таким символом примирения двух непримиримых народов, а именно русский и немецкий. Два народа, которые схлестнулись в великой битве, стоившей миллионы жизней. Эта битва сама по себе нуждалась в таком примирении, и вот вся та история, которую я рассказал перед этим, примирение это сыграло именно Сикстинская Мадонна. Признание ее безусловного величия во многом стало причиной возвращения в Дрезден. Нельзя такой шедевр просто брать и отбирать у целого народа. Народ, даже побежденный, может быть, даже испытывающий бремя исторической вины, не может быть лишен шедевра такого уровня. Это шедевр, который и делает народ народом. Вторая история связана уже с Толстым и Достоевским. В свое время моя кандидатская диссертация была посвящена творчеству Льва Толстого, и я очень интересовался жизнью Толстого, его творчеством, и не раз посещал Ясную Поляну. И вот если побывать в Яснополянском музее, то вы увидите, как разные части черно-белой копии Сикстинской Мадонны украшают кабинет и то место рядом с диваном, где родился Толстой. Этот диван, по его словам, по его дневникам, принял почти всех толстых. Здесь его мать рожала всех детей. И вот над этим диваном, если не ошибаюсь, и расположены части большой репродукции Сикстинской Мадонны. И лицо Сикстинской Мадонны с ангелами, они как бы вот парят над этим диваном. И Толстой, для него эти репродукции были несовершенны, но они хранились им как некая святыня. И для Толстого этот облик, это лицо самой Мадонны, несущей на руках Христа, выполняли очень важную роль вдохновения его на творчество. В какой-то степени переплетались с его собственной судьбой, потому что диван, на котором он родился, как будто вот эта Мадонна была свидетелем его рождения, собственного Толстого. И Толстой не раз признавался в том, что он восхищен картиной Рафаэля. Нечто подобное мы найдем и у Достоевского, который точно так же будет говорить о небесной красоте, удавшейся художнику Рафаэлю, чтобы вот передать это живое. Вот к вопросу о Джоконде. И Рафаэль умел прекрасно передавать живое лицо, пульсирующую кровь. Это вот живое лицо женщины, испуганной за судьбу своего ребенка.
Кстати, Евгений Викторович, Рафаэль приехал во Флоренцию в тот самый момент, когда Леонардо да Винчи заканчивал портрет Джоконды. Там же он увидел и Микеланджело, пришел к нему в мастерскую и попросил показать работы. И Микеланджело сначала очень сопротивлялся и не хотел ничего ему показывать, и не хотел разговаривать. Потом показал и попросил нарисовать его что-то. И потом будет говорить, у него очень твердая рука, он ясно видит и хорошо рисует.
Вот если разбирать это колоссальное полотно, то ангелы, которые находятся внизу, они очень шаловливые. Они, вообще говоря, как будто нарушают общую тональность картины. А общая тональность картины весьма величественная. Полная пафоса, такой религиозный гимн в буквальном смысле. Не случайно это должна была быть хоругвь, причем погребальная хоругвь. А внизу ангелы, две эти мордочки милые, детские, списанные явно с натуры, такие шаловливые, причем один где-то крылышко заныкал, где-то он его оборвал. Такое ощущение, как будто это переодетые мальчики из бедных семей, которым наскоро нацепили крылья, а одно куда-то смялось и упало. И вот эта шаловливость детей потом станет предметом особого внимания. Очень часто любят на календари тиражировать этих двух ангелов, показывая жизнь в небесах. Вот эту вот непосредственную энтропию жизни, хаотичность жизни, как это обычно бывает у детей, в небесах. И этим детям, по их выражению, которые играют на этой картине роль ангелов, глубоко наплевать на весь этот траурный гимн, глубоко наплевать на всю эту торжественность небесного шествия. Фигура святого, приветствующая шествие Мадонны, она, наоборот, увеличивает, усиливает всю пафосность, равно как и фигура святой. Они обращены к Мадонне, и их лица, их позы выражают полное восхищение, что придает эмоциональной напряженности зрителю. Но ангелы внизу разрешают эту напряженность своим дурашливым смехом, своим безучастием всей этой торжественной поступи. Она тем и хороша, что она не написана в одной тональности, не передает вам только одно пафосное звучание. Как в жизни бывает, и высокое, и низкое здесь переплетены, иногда бывает в одной фразе или в одной музыкальной фразе, как хотите.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Рафаэль был гностик. Он увлекался числами, магией чисел. Из всех магических чисел больше всего чтил шестерку, потому что на шестой день, по учению гностиков, Бог создал Христа, Иисуса. А Сикст, великий католический святой, переводится как «шестой». И более того, если мы посмотрим, у него на руке шесть пальцев. Многие мистики считают, что картина композиционно зашифровывает в себе шестерку, цифру, знак полноты и создания Спасителя. Интересная, мне кажется,
версия. Это вообще будет характерно для эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения любила шифры. Я уже говорил об этом. И, ну, например, вот Леонардо да Винчи был великим криптологом. Но это не означает, что к этому же не был склонен любой другой художник, и в частности Рафаэль. Но меня вот в данном случае уже будет интересовать само выражение лица Мадонны. Сколько я не читал об этом, и в частности вот высказывания и Толстого, и Достоевского, оба этих русских гения были в буквальном смысле потрясены тем, какую бурю эмоций, чувств удалось передать великому Рафаэлю из Урбино в этом лице. Вообще нужно сказать, что Рафаэль очень противоречивый художник. Ведь существовала потом школа Рафаэля, где на самом деле картины творились под Рафаэля, выражая своим языком литературные негры. И Рафаэль на каком-то этапе, поняв, что он как бы попал, выражая своим языком, в тренд, не очень-то будет утруждать себя по этой части. Но у него были бесспорные шедевры. Речь идет о Сикстинской Мадонне. А еще это, конечно, росписи фресок в Ватикане. Это знаменитая Афинская академия, которая считается одним из величайших шедевров всех времен и народов. Поэтому я был удивлен, почему именно Джоконду включают в четыре величайшие картины мира. Это Джоконда, Похороны графа Аргаса, Лас Мининос Веласкеса и Ночной дозор Рембрандта. Да, вот четыре картины. А почему не, ну, например, Афинская академия? Ведь когда смотришь на Афинскую академию Рафаэля, там ведь поражает то, что особенностью композиции этой картины является ветер, шум ветра, который записывает разговоры великих, давно ушедших из этой жизни гений в Греции, мальчик, волосами которого играет этот порыв ветра, и в этом порыве ветра он, наверное, слышит воображаемый разговор Платона, Аристотеля, Архимеда, Евклида и многих других гениев прошлого, и быстро записывает этот разговор себя в тетрадь. Это потрясающе. Другая картина – это «Освобождение святого Петра», которая предвещает живопись 20 века, потому что основой этой композиции является лунный свет. И лунный свет организует все то, что происходит на картине. И это самые великие фрески Рафаэля. Но когда смотришь на Сикстинскую Мадонну, то первое, что тебя поражает, не просто психологическая точность передачи чувств самой Мадонны, а то, что эти чувства необычайно противоречивы. Здесь и ужас, потому что она проглядывает в будущем ужасную смерть своему ребенку, которого она нежно прижимает себе к груди. Здесь и помимо ужаса на каком-то этапе возникает ощущение решимости, что она готова принести самое дорогое, что у нее есть, своего дитя в жертву ради спасения всех и вся. Здесь и беззащитность молодой матери, которая у вас просит помощи, как будто к вам взывает за помощью и просит от вас: «Защитите меня, я беспомощна, у меня ребенок на руках». И в этом смысле Мадонна Рафаэля – это облики бесчисленного множества матерей с младенцами на руках, оказавшихся в страшных ситуациях войны, разрухи, голода и всех других социальных катаклизмов, которым человечество испытает бесчисленное количество раз. Отсюда, мне кажется, залог бессмертия этого выражения. Это, с одной стороны, всесильная Мадонна, Матерь Божья, которая прекрасно понимает и проглядывает в будущее. С другой стороны, это любая бессильная молодая мать, которая обращается своим взором к вам в метро, элементарно, даже в метро, не говоря уже о каких-то более сложных и опасных вещах, творящихся в мире и прямо сейчас, может быть, происходящее. И это придает картине сиюминутность и вечность. И все это в игре выражения лица. Почему и люди засматривались на это лицо? Почему великий Толстой даже в репродукции поместил это лицо над черным диваном, на котором его собственная мать произведет его на свет? Это великая цепь материнства с ее самопожертвованием. Но тут еще одна маленькая вещь есть. Эта картина, как и вся эпоха Возрождения, бросает вызов иконописному варианту Богоматери. И Сикстинскую Мадонну, с одной стороны, можно рассматривать как картину, как искусство, а искусство направлено на то, чтобы ублажать наш взор, чтобы доставлять нам эстетическое удовольствие, а с другой стороны, за этим эстетическим удовольствием гению Рафаэля удалось передать по законам линейной перспективы, я, может быть, сейчас произнесу парадокс, он передал закон обратной перспективы, потому что взор этой Мадонны теряет как будто свои конкретные облики и превращается в икону. Потому что эту картину можно по-настоящему воспринять только человеку глубоко религиозному, человеку воцерквленному, когда он в этой милой девушке увидит божественный лик Богоматери, увидеть который не дается никому. Тот же Достоевский, который будет восхищен Сикстинской Мадонной в своем великом романе «Братья Карамазовы», поставит очень интересный вопрос. Что более величественно? Знаменитый текст древнерусской литературы «Хождение Богородицы во ад» или «Божественная комедия Данте», которая написана по законам всех страстей человеческих. Я думаю, когда один из героев Достоевского выражает эту мысль, то сам Достоевский в уста своего героя вкладывает свое собственное впечатление от Сикстинской Мадонны. И он, уста героя Достоевского, говорит следующее. «Конечно же, я предпочитаю хождение Богородицы во ад». Потому что если Данте кого-то в аду ненавидит, кого-то в аду проклинает, то Богородица прощает всех, как мать, независимо от меры грехов твоих, давая каждому, даже самому проклятому из грешников, утешение и любовь. И вот я думаю, когда Достоевский пишет эти слова, он вдохновлен взглядом Сикстинской Мадонны Рафаэля. В данном случае она действительно переходит из ситуации линейной перспективы в ситуацию обратной перспективы иконы Божьей Матери.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Я ясно начал чувствовать, что душа распространяется. Какое-то трогательное чувство величия входило в нее. Это пишет Жуковский. Дальше он говорит о том, что картина, мне кажется, родилась в минуту чуда, которое испытал сам Рафаэль, потому что это не картина, а видение. Теперь интересный вопрос, который волновал композитора Оренского, когда он писал свою оперу, где главное действующее лицо Рафаэль, музыкальная сцена из эпохи Возрождения. Так вот, несколько есть лживых свидетельств. Значит, но по легенде ситуация складывалась так. Рафаэль случайно увидел очаровательную девушку, дочку булочника, предложил ей быть его натурщицей. Отец отказался, но Рафаэль, поскольку он был богатый человек, 3000 золотых монет заплатил он, и девушка стала его натурщицей. 12 лет он прожил с ней, ее звали Форнарина. Они жили вместе, она сопровождала его во всех поездках, это уже правда. Он не мог работать, вспоминают его друзья, если ее не было рядом. Даже утверждается, что он умер в страданиях и муках любви с Форнариной, но это совершенно не так. Ему было 37 лет. когда он заразился ужасной лихорадкой тропической во время раскопок. Он раскапывал древности и умер. После этого ей досталась большая сумма денег в своей опере. Аренский все это описывает в музыкальной форме. И она стала легкомысленной куртизанкой. Это версия, которая очень нравится многим, к сожалению, людям. На самом деле все не так. Я склоняюсь к версии историка Италии Муратова, который утверждал, что после смерти Рафаэля Маргарита, так звали Форнарину, потому что это было прозвище ее, она ушла в монастырь и постриглась в монахини. Более того, что это были высокие, чудесные отношения двух влюбленных людей. У Рафаэля был друг, мы можем видеть его портрет в Лувре. Это был замечательный человек, Кастильони, который хотел, чтобы Рафаэль женился на его сестре. Но Рафаэль медлил, тянул и подавал прошение о браке с Маргаритой. Но Ватикан счел невозможным, чтобы дворянин был женат на дочке булочника. И так они остались нерасписаны. И по одной из версий, многие женщины, изображенные Рафаэлем, это портрет Маргариты, Форнарины. Так вот, в письме своему другу Кастильони он пишет, чтобы написать красавицу, мне нужно увидеть много красавиц. При условии, что ваше сиятельство будет находиться со мной рядом, чтобы сделать выбор мой наилучшим. И дальше серьезно. Но ввиду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, некой фантазией, неким образом, который приходит ко мне на ум, который является ко мне в снах. Имеет ли она в себе какое-либо совершенство? Я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть. Вот письмо, которому я верю. Странное желание очень многих людей представить Рафаэля роскошным барином, который пользуется славой, деньгами, известностью. Это был глубоко религиозный, очень образованный и очень скрытый в себе человек. Вот как рождаются такие мифы, и почему мы так любим чертами недостойных награждать достойных?
Это еще Горький сказал, что в этом проявляется комплекс бездарности. Мы хотим людей величественных снизить до нас самих и таким образом успокоить свои амбиции, вот если перефразировать горьковскую фразу. Обыватель никогда не позволит существовать некому светлому образу, не обмочив его, хоть чуть-чуть не запятнав. Уж больно такие люди колют глаза, уж больно на фоне таких людей твои собственные мерзости выступают ярче и убедительнее, как говорится. Мне кажется, вот если говорить о музыке, то вот как эти ангелы внизу этой картины. Когда мелодия звучит только пафосно, она через какое-то время начинает приедаться, надоедать. И всякий пафос всегда надо сменить вот какой-то такой шутовской игрой на флейте. И даже, я еще раз повторюсь, в самой картине «Сикстинская Мадонна» мы видим этих двух забавных ангелов. Вот все, что мы с вами сказали, кажется, подтверждено многими высказываниями и свидетельствами великих. А вот о двух ангелах мало кто говорит. Они присутствуют там на периферии зрения, но уж они больно живые. Это такие не столько ангелы, да пусть простят меня, сколько бесенята, которые такие, так сказать, как-то туда пробрались. Ну а как вы подумаете, ну а чего один крыло-то потерял?
Нет, магическое число, он заключает все нет, в некую Бога, математическую
но
формулу.
Нету, но
да, потому
нету.
Что если сосчитать его, он может его потерять, мы можем не увидеть. Это ведь тоже картина-загадка.
Точно так же мы можем сказать, что это некая легкая профанация. Потому что ангел, он ничего не теряет, вообще говоря. А здесь какие-то вот даже не ангелы, а какие-то античные амурчики. И здесь есть, если хотите, такой элемент, ну уж простят меня пусть, некой пошлости. Но в этом-то и величие подобных картин. Вы сами говорили, а почему у людей тяга к снижению? А потому что сам Рафаэль провоцирует вас на эту сниженность. Вот эти вот амурчики, которые обычно рисуются на каждой свадебной фотографии.
Ну, это мы превращаемся в пошлость.
Он это вам это спрогнозировал. Ну, вы посмотрите на этих милых ребяток, как они равнодушны к тому пафосу, который происходит наверху.
Но учтите, что они опираются на крышку гроба.
Ну, вот это вот смех над смертью. Это как раз карнавальное начало. Но уберите вы это карнавальное начало, и картина сразу потеряет очень интересные отголоски. И сразу многозначность выражения Мадонны, лица ее, станет более однозначным. Станет не таким противоречивым. как оно представляется нам. Вся картина эта полна вот этого многозвучия. Вот меня эти ангелочки так веселят на самом деле. А это ведь то, что бросается вам сразу в глаза. А это то, с чего вы начинаете просмотр, потому что они на самом первом плане. Они как бы открывают занавес какой-то не совсем веселой мистерии. Но открывают ее весело, забавно. А потом перед вами все выше и выше поднимается взор, раскрывается картина, полная мощного, трагического, космического пафоса. Потому что здесь Божья Матерь закладывает свое дитя, Бога Сына, на прощение всего человечества. Это же очень значимо. И, как я уже сказал, ее небесный лик конкретной женщины-булочницы, дочери булочника, превращается почти в икону, которая провоцирует Достоевского на рассуждение знаменитого апокрифа «Хождение Богородицы в ад».
Да, это не картина, а видение, пишет Жуковский. Чем дольше глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобой что-то неестественное происходит, и что с тобой происходит что-то неестественное. Аренский написал веселую оперу о веселом человеке, легкомысленном. Рафаэль был человек строгий, таинственный, человек, не любивший пустых разговоров и не любивший пустых идей. Как о нем говорили, что Рафаэль умел хранить свои тайны. Он был из тех людей, которые жгут документы перед смертью.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.